Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – зоолог Елена Непринципова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вице-президент клуба породы «Золотистый ретривер» Елена Малиновская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведущий актер театра «Кошек» Дмитрий Куклачев. Дмитрий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – собачья жизнь. Ну, понятно, что мы будем говорить не о той собачьей жизни, которую кое-кто из нас влачит, а сегодня мы поговорим о жизни собак. Дело в том, что эта тема, конечно, необъятная, и мы не сможем в одной передаче рассказать все о той жизни, которую бывает и влачат, а бывает и наслаждаются наши друзья – собаки. Но мы все-таки попробуем установить те самые параметры, те самые форматы этого существования, которые нам, конечно, все дороги. Потому что, естественно, что не только собака друг человека, но мы себе даже без собаки и представить не можем нашу жизнь. Потому что собака – это наше буквально животное все, да? Потому что это и защитник, это и... это и то, что нам дает возможность пролить любовь, правда? Это и радость умиления, щенки. Собачья жизнь – это всегда, начиная с самого нашего раннего существования, самого детства, и до конца проходит параллельно нам или вместе с нами. Вот, я должен сказать, что у меня дома нет собаки, но, тем не менее, я к собакам испытываю большие и, я бы сказал, сильные чувства. Во-первых, я их немножко боюсь, особенно когда они большие. Вот. Они, когда большие и строгие, они, конечно, вызывают кучу беспокойства. Но есть собаки, которые для меня просто, ну, как-то милые всегда, вот спаниели, например, они, ну, такие милые, такие себе таксы, длинношерстные, ну, в общем, есть, вот невольно, нет.
А вы знаете, что собака-спаниель самая прожорливая в мире?
Самая прожорливая, считается, да. Ну, может, поэтому я ее и люблю, потому что это тоже, в общем, не прочь поесть вкусно. Ну, и это тоже интересно, вот тут по тому типу собак, который человек себе выбирает, можно, наверное, о собаке, может быть, меньше сказать, чем о человеке, правда? Потому что если я выбираю такую собаку, вот прожорливую, например, то, значит, про меня уже можно что-то сказать. Одновременно, там, скажем, немецкая овчарка, она как-то меня беспокоит не потому, что она некрасивая, по-моему, все собаки красивые, а даже те, которые искусственно некрасивые, они красивы своей вот такой... псевдоуродливости, а беспокоит, потому что как-то вот с ней, с немецкой овчарки связаны там вот какие-то, ну, охрана заключенных или еще чего-то такое, что, в общем, вызывает какие-то действительно социальные чувства. Но все-таки мы давайте сегодня поговорим, начнем с того и поговорим прежде всего о том, насколько вы все удовлетворены тем, как живут у нас в нашей стране наши четвероногие друзья-собаки. Ну, давайте вот, Лен, мы с вас начнем. Вы довольны положением, статусом собаки в России?
Ну, здесь можно говорить о собаке в доме,
да,
и о собаке на улице. Как бы я думаю, что наши четвероногие друзья, которые живут с нами в доме, а многие мои друзья держат не по одной собаке, а по две, по три. Все эти собаки – это по-настоящему члены семьи. Они любимые, они спят на диване, зачастую они, ну вот, чуть ли не едят из одной тарелки с хозяевом.
И примерно то же самое, что сам хозяин, правда?
Да. Угу. А зачастую и собачке покупается самое лучшее мясо, делается там домашние
косточки, да?
Домашний творожок. Угу. Вот. Кроме того, сейчас я считаю, что... собачий бизнес, как мы его называем, то есть это всевозможные корма, аксессуары для собак, он очень активно развивается, и это, ну, такая достаточно дорогая индустрия. вплоть до того, что известные дизайнеры создают даже специальные коллекции для собак. Это и одежда, и ошейники, там вплоть до с бриллиантами какие-то. Вот. Поэтому, в общем-то...
И у них даже есть, когда их существование, как любому другому существованию, наступает конец, у них даже есть собачье кладбище,
да.
Правда? Вот
да.
Это какая-то модная сейчас стала тема, что появились у нас в России, да, до этого это же никогда не было, появились даже вот такие вот
да.
кладбища.
Да.
Ну, естественно, потому что собака — это не просто друг человека, это член семьи.
Да.
И человек себе подбирает вот породу собаки по своей внутренней психологии.
Это безусловно. Значит, 90% совпадений в генах, да, у человека, у собаки.
Одинаково. Ну, это у всех животных, на самом деле.
То есть, получается...
Ну, к человеку, да.
Ну, по крайней мере, у антропоидов и у человека тоже то очень большое совпадение генов.
Получается, что вообще
собака
такое...
собака все-таки поближе.
Нет, не соглашусь с вами, как зоолог.
Смотрите, то есть, получается, что мы немножко смотрим на себя в зеркало, когда перед нами бегают четвероногие.
Как вам сказать? Вот вы сказали, у них есть кладбище. Кладбище есть не у них, эти кладбища у нас. Они нам нужны, а не собакам. И, кстати, если говорить о той индустрии, о которой говорила Лена, очень хорошо, что она развивается, но если смотреть с точки зрения психологического благополучия самой собаки, то процентов 70 того, что продается в магазинах, ей просто не нужно. Вот, это, конечно,
по-моему,
для нас.
По-моему, и то же самое про человека можно сказать.
Пожалуйста.
Особенно про дамскую часть.
Ну, там можно спорить, потому что женщине, может быть, какие-то аксессуары кажутся очень нужными, а мужчине нет, но это создает настроение.
Это правда.
Понимаете?
А собаки не создают настроение?
Понимаете, в чем дело? Собаки для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно очень немного. Быть рядом с хозяином, быть включенным в жизнь семьи. Обязательно вот это, об этом очень многие забывают.
А как вот быть включенным в жизнь семьи? Это что значит? Это, ну, помимо прогулок вместе с семьей, это что еще?
Это совместное общение, я думаю, что в первую очередь.
То есть контакт?
Зачастую прогулки с собакой происходят следующим образом. Выходит человек, собака либо на прогулке, он встречает такого же приятеля-собачника, и всю дорогу они обсуждают там политику, погоду, и всевозможные там сериалы. И забывая о том, что они выходят для того, чтобы погулять с собакой, ну, для того, чтобы уделить ей время, которое, к сожалению, ну, мы все как бы живем в городе, мы, большинство из нас работают, и время, которое мы можем уделить собаке, оно, ну, достаточно короткое. И вот эти вот там драгоценные часы на прогулке, которые, в общем-то, надо бы уделить собаке, то есть поиграть с ней, пообщаться, там, позаниматься, то есть попробовать свое какое-то вот свое поведение немножечко подстроить под интересы собаки.
Тем более, что собака, она готова к общению. Вот у меня, допустим, дома живут два бишон-фризе маленьких, такие собачки, беленькие комочки. И они очень сильно дисциплинируют, потому что собаке нужен выгул. Как минимум три раза в день.
Три раза?
Три
не
раза.
Два,
ну, ну
три.
Можно два, но это хуже, потому лучше что все-таки мочевой пузырь у собаки он не должен себя вести. Когда у нас была собачка в театре, ее звали Паштет. Вот, и получилось, как с ней забыли погулять. И вот он всю ночь и практически полдня следующего, то есть сидел, ждал. И вот чуть не умер из-за того, что вот он настолько был, ну, скажем так, требователен к тому, чтобы его выгулили, то есть он не мог сходить не там, где надо. Поэтому собака в доме, это прежде всего, это нужно себя, вот, если вы хотите ее завести, да, нужно себя направить на то, что собакой нужно заниматься. Вы очень правильно говорите, что когда выходишь на улицу гулять с собакой, многие забывают о том, что нужно собаке уделять внимание. А игра с собакой, это и есть зарядка в основном.
Иногда говорят, Мне кажется, правильно, вот согласитесь со мной или нет, что те, у кого есть собаки, те люди становятся более человечными. То есть они понимают вот как раз именно то, о чем вы говорили, что действительно надо и выгулить, и надо позаботиться, как-то у них больше ответственности перед живыми существами. Да?
Я позволю себе не согласиться с вами. Я как консультант очень много имею дело с владельцами, у которых проблемы.
У нас две Лены, поэтому, вот, дорогие слушатели, имейте в виду, что если мы будем так разделять, одна Лена зоолог у нас, а другая у нас вице-президент клуба породы.
Можно сказать, кинолог.
Лена президент.
Кинолог и зоолог.
Хорошо, давайте так. Все-таки собака просто сама по себе не может сделать вас более ответственным. Если вы приобретете лопату, огород ваш не будет скопан. Понимаете? Собака может проявить это. А сколько мы имеем проблем с людьми, которые безответственно приобретают собак, делают их агрессивными, и у них якобы отстегивается поводок, якобы ломается карабин. Ничего просто так не ломается. Если я веду выгуливать собаку, которая агрессивна даже для других, я сделаю так, чтобы этот карабин никогда не сломался. Понимаете, вот эти все растягивающиеся поводки, это все некие
нашей...
проблемы человека.
Это проявление нашей агрессивности. Вы знаете, вот я говорю, что у меня, конечно, любительские представления, безусловно, но поскольку я довольно много путешествовал, я обратил внимание на три вещи. Значит, вот в Индии, например, собаки ведут себя безропотно. Они и домашние, и уличные, с поджатыми хвостами, но при этом я не могу сказать, что уж они совсем несчастные, но они вот не смеют заявить о себе. Они такие...
Может быть, другая культура,
прежде всего. Вот они какие-то такие, вот, аж, я бы сказал, блаженные, если можно сказать что-то о собаках. С другой стороны, на Западе, наверняка, это уже, я думаю, вы эту тему лучше меня знаете, они очень редко лают и вообще ведут себя весьма цивилизованно.
Как ни странно, да.
Вот заходишь в дом, вообще редко встретишь собаку, которая бросается на тебя и лает. Она не бросается на тебя, она тебя доброжелательно принимает, прежде всего, глазами. И с другой стороны, лай, это как, она так чувствует, что так нехорошо. В нашей же стране в основном собаки, как мне кажется, все-таки лающие. То есть готовы облаять, когда придешь. И готовы так вот сразу ткнуться в тебя, когда еще ты не только зашел, а тут они бегут, и тебя, в общем, начинают сразу...
Здесь Виктор еще правильно, вот Елена Заволок сказала, что вот все-таки это проблема человека, культуры человека, вот потому что собаку изначально делает человек.
Так вот, как раз Лена, ты мне Заволок подсказала эту тему, которая меня беспокоит. Так что ж получается, что по агрессивности собак мы можем проверить агрессивность нас самих, нашего общества, да?
Вообще-то, конечно, если вы входите в дом, и собака явно вам как-то мешает, как-то ведет себя так, как вам не нравится, а хозяева не обращают внимания на это, вообще-то имеет смысл задуматься, а как вам хозяева относятся. Потому что, вы знаете, так же, как машина облегчает какие-то вещи, да, которые нам социально запрещены, так и собака облегчает проявление этих вещей, которые, может быть, самим человек в силу каких-то запретов, полученных при воспитании, человек сам не будет проявлять. Через собаку он это делать может, потому что, ну, что собака, что с нее взять, животное.
Ну, то есть для этого, Елен, в принципе, изначально нужны школы, да, и не только собачья, а сколько людская, где человек должен просто научиться общаться с собакой. Может быть, это должно быть и как в школе.
Кстати, через общение собак он может научиться общаться и с другими людьми.
Правда, конечно.
И это, мне кажется, очень важно. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях зоолог Елена Непринцева, вице-президент клуба породы «Золотистый ретривер» Елена Малиновская и ведущий актер театра «Кошек» Дмитрий Кухлачев. Тема нашей передачи – «Собачья жизнь». Мы говорим о том, что человек и собака действительно влияют друг на друга, либо подчеркивает, либо, наоборот, снижает свою агрессивность. И в этом смысле это, конечно, вы правы. Действительно, можно по тому, как собака вас встречает, определить, как и хозяева к вам относятся. Видимо, наверное, какая-то есть передача. Я бы хотел спросить, насколько важно и как глубоко надо дрессировать собаку? Как вы думаете? Лена, которая у нас с золотистыми ретриверами дружит больше всего, да?
Вы знаете, в первую очередь собаку нужно воспитывать. Угу. воспитание щенка начинается с того момента, как он появился у вас в доме. То есть вы ему показываете, как бы, где он может спать, когда он ест, показываете, что он может делать, или, допустим, что он делать не может. Вот эти вот случаи, когда собака, ну, даже я не буду говорить сейчас об агрессии, но просто ведет себя, скажем так, некультурно, там, она может там напрыгнуть
развязно.
На вас так. Развязно, да, очень хорошее, очень подходящее слово. Вот все вот эти вот проблемы, они возникают в первую очередь из-за того, что человек позволял маленькому щенку, который действительно маленький, очаровательный, позволял ему с собой так обращаться. И потом, естественно, когда такая собака выросла, хорошо, это если это вырос пудель, а если это вырос большой дог, который на вас точно так же напрыгивает и в игре там начинает с вас стягивать одежду.
А он высоту около двух метров.
Да. Как лапы, да, подними, так и может сделать.
А если он таким же образом встречает ваших друзей... А, естественно, он привык так встречать людей, и он точно так же
бесцеремонно
может встречать и человека, и ребенка, который там боится собаки. Да. Вот отсюда и возникают эти проблемы. А серьезная дрессировка...
Можно сказать, да. Просто даже не перебью, а скорее забегу вперед с вопросом, можно ли сказать, что у нас все-таки это воспитание поставлено не так хорошо, как в некоторых странах на Западе, где действительно собаки все абсолютно одомашленные, такие спокойные, благоразумные. Разумные. Как вы считаете?
Ну, мне сложно сказать за западные страны, что там вот все стопроцентно собаки
воспитаны.
Нет, ну 100%,
не дай бог, нет. Но все-таки вот это чувствуется культура. А может быть, у нас воспитывают просто немножко в другом духе? Вот элемент агрессивности как бы нам приятен, нет?
Вы знаете, как бы ретривер — собака не агрессивная, и поэтому те люди, которые их заводят, в основном как бы... По роду своей деятельности я общаюсь именно с такими людьми, я считаю, что мне очень повезло в этом. Эти люди как бы не поощряют агрессивное поведение своих собак. Естественно, встречаются исключения, но это буквально единичные случаи.
Теперь о дрессировке. Продолжим.
Вот. А что касается...
Значит, наша собака стала культурной. Ну, а теперь мы хотим, чтобы она прыгала через палочку, там, или еще ходила на задних лапках. Что
больше ко мне даже.
Да, я понимаю.
Ну, такой вот серьезной дрессировкой, как правило, начинают заниматься с 4 месяцев. У нас есть и дрессировочные площадки, где есть специальный курс для щенков, который в себя включает общее послушание. То есть это выполнение команды рядом, команды ко мне, ну и самых таких банальных там сидеть, лежать, стоять. То есть такая вот собачья азбука.
Хорошо сказано, собачья азбука.
С 6 месяцев собака уже может начать общий курс дрессировки. Он более сложный, туда...
Это алгебра уже начинается.
Да. Туда входят команды выдержки, то есть собака должна какое-то длительное время выполнять вашу команду. Туда же входит преодоление препятствий, это как раз то, о чем вы говорили, барьеры, лестницы. Вот. Кроме того, существует бесчисленное множество различных специальных спортивных курсов, которые уже... Это практически как высшая математика. Это международный курс ИПО, например.
А это уже связано не только с дрессировкой, но и как бы с профессиональной деятельностью собаки. Правда, если она, например, охотничья, то она должна как бы привыкать к этому, да? Или она сама знает, что она охотничья с самого начала?
Ну, если говорить о охотничьих породах, безусловно, у них присутствует там начальные, заложенные, да.
С молоком матери передается. На уровне инстинкта.
Да, но их точно так же надо обучать всем этим курсам. Вот. Но если говорить о том, что собака охотничья, это совершенно не мешает ей заниматься и другими общими видами дрессировки. Допустим, со своей собакой, несмотря на то, что это охотничья порода, мы достаточно серьезно занимаемся еще кинологическим фристайлом.
Это что такое?
это...
Фристайл, я понимаю, но вот да, связано со собакой, это трудно мне представить.
Ну, если говорить буквально в двух словах, да, это танец с собакой. То есть это выполнение различных элементов, в том числе и цирковых элементов, под музыку. То есть если объяснять, конечно, человеку, который это никогда не видел, проще, конечно, посмотреть. Это нечто среднее, наверное, между фигурным катанием и выездкой лошадей.
Здорово.
Ну, это прежде всего взаимоотношения между животным и человеком, то есть между хозяином и его подопечным, его другом, его собакой. Это их, опять же, соединяет и сближает.
Ну, конечно. Но это, и это проведение общего досуга, наверное.
Да, конечно.
Это танцы,
конечно.
Это же все-таки танцы.
Ну, вот, допустим, Елена, она занимается профессиональной кинологией, да, профессиональным разведением. Вот. Вторая Елена, она у нас психологией занимается. Вот вы мне скажите такую вещь.
Психология, конечно.
Ну, психология животных, да.
Поведением животных.
Поведением, да.
Вот я как заводчик. Ну, вот я простой человек. Я не хочу участвовать в выставках, да. Я просто хочу иметь дома собачку. Вот мне кажется, что все-таки простому человеку, как вот, допустим, ну, не я, но вот любой человек. То есть, если он не хочет их собаку куда-то выставлять, мне кажется, лучше всего брать собаку из приюта. Допустим, вот у нас же много приютов, да, много бездомных собак, которые туда отвозятся.
Даже
они же
много,
очень хотят иметь хозяина, да. То есть почему вот люди стараются взять...
То есть вопрос породистый и не породистый.
Взять себе какую-то породистую собачку, чтобы она...
Снобизм такой, да, вот так сказать. Вот можно сказать, что моя бабушка там была королевой в собачьем мире.
Хотя мы же все знаем, что беспородная собака, она будет более предана, да, хозяину.
Ну, это совершенно, кстати, я здесь с вами абсолютно не соглашусь. Когда мы берем породистую собаку, мы можем предсказать ее поведение.
Можем.
Мы знаем, что заложено в этой породе и какие качества заложены. И, соответственно, мы можем предугадывать то или иное ее поведение.
А если мы,
берем собаку из приюта, особенно если это как бы потомок пари, которые... Ну, несколько поколений, которых жили на улице.
Ну, непонятно, да.
То тогда
да,
непонятно.
То более того, эти собаки очень плохо поддаются дрессировке.
То есть они как свободные художники.
Они как свободные художники. Об этом мы как раз продолжим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости – зоолог Елена Непринципа, вице-президент клуба породы «Золотистый ретривер» Елена Малиновская и ведущий актер театра «Кошек» Дмитрий Куклачев. Тема нашей программы «Собачья жизнь». А теперь краткая сводка новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30.
Радио Свобода. Новости.
По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч, еще около 200 тысяч ранены. По оценкам китайских властей, количество жертв может достигнуть 50 тысяч, около 5 миллионов человек остались без крова. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, который жаловался на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. В Москве представители оппозиционных и правозащитных организаций, участвующие в первом заседании так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи, продолжают обсуждать проект политической декларации. В документе говорится в частности о том, что политический режим в России нелегитимен, поскольку органы власти были сформированы в результате несвободных и нечестных выборов. И сегодня же в Москве проходит 21-й съезд Либерально-демократической партии России. В повестку дня включено в частности обсуждение поправок в Конституцию. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что в России России должно быть больше демократии и свободы, а для этого необходим переход от президентской к парламентской форме правления. В России с начала года в результате преступлений на почве национальной или религиозной ненависти погибли не менее 70 человек, 120 были ранены. Эти данные сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Оппозиционный кандидат в президенты Зимбабве Морган Цвангирай отложил возвращение на родину по соображениям безопасности. Представители оппозиции сообщили, что им стало известно о подготовке покушения на кандидата, который планировал вернуться в страну сегодня. Освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана в Афганистане Тарик Азизуддин. Об этом сообщило пакистанское государственное телевидение со ссылкой на официальные источники.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях зоолог Елена Непринцева, вице-президент клуба породы «Золотистый ретривер» Елена Малиновская и ведущий актер театра «Кошек» Дмитрий Куклачев. Тема нашей передачи – «Собачья жизнь». Мы остановились на том, что выяснили, что художник, свободный художник, это не только человек, но и собака может свободным художником. И я так понимаю, что породистые собаки, тут Лена вот со своими золотистыми ретриверами сказала о том, что породистые собаки, они нам более понятны. То есть мы знаем, что мы...
Они предсказуемы,
да? То есть, кстати говоря, очень серьезная тема, да? То есть мы, если мы знаем, что собаки предсказуемы, мы знаем, как их воспитывать, да? То что же получается тогда, что если вот эти пары, которые уже несколько поколений живут на улице, это те самые отбросы собачьей жизни, мы с ними ничего не можем сделать?
Это не отбросы собачьей жизни, это скорее дикое животное, точно так же, как вы, допустим, почему-то никому не приходит в голову взять в дом лису.
Некоторым приходит, к сожалению.
Ну, по крайней мере, как-то...
Ну, мало кому
приходит. К счастью, да, их не так много. Точно так же можно сказать...
Или волка, например.
Да, да. То есть это собаки, которые абсолютно непредсказуемы в своем поведении.
И опасны даже для хозяев.
Да, я не соглашусь. Они как раз для зоолога вполне предсказуемы. Другое дело, что действительно собаки породистые, они проявляют свое поведение в рамках тех породных качеств, которые путем многовекового отбора в них как бы воспитывались, да? Не
да,
воспитывались,
это
а
именно
отбирались.
Те
да.
качества, которые, в общем-то, позволяют им жить рядом с человеком, жить в квартире, то есть...
Ну, да, и легче становиться управляемыми. Да. Здесь я с вами совершенно согласна.
А вот про медальки. Вот про медальки. Это же действительно только для человека необходимо, чтобы его собачка имела медальки.
Некоторые собаки испытывают чувство какое-то особое. Я не знаю, может быть, оно передает от хозяев, но у некоторых, знаете, как у лошадей есть такое вот ощущение победы, у собак тоже такое есть.
А вот но не все это. Собака, которая идет по выставке и бренчит вот этими медальками.
Но сейчас, к сожалению, редко.
Уже редко, да. Но я вот...
Медали не дают.
Я, сколько знаю, есть же собаки, которые, допустим, очень умные, да. Ну, вот, ну, правда, это там 1 на 1 000 000, как рождается гений, да. Та же и собаки, которые...
А бывают гении собаки, действительно? Вот такие, которые...
Вот есть собачка, которая знает там 500 команд. Может, вплоть до того, что она играет на фортепиано.
Как ей скучно
ноты.
С другими собаками, наверное.
Я думаю, что она с людьми общается.
А давайте немножко о кошках, потому что я так понимаю, что Дмитрий в кошках разбирается даже еще лучше, чем в собаках. А чем отличаются кошки от собак? Главные, так сказать, особенности?
Ну, самая главная особенность, это, если сказать, притчи, да, что собака считает человека богом, а кошка думает, что она бог. Все создано.
Или богиня.
Или богиня, что все, мир крутится вокруг нее. Поэтому кошка это совершенно другое.
И кошка гуляет сама по себе.
Ну, естественно.
А вот почему все-таки, несмотря на то, что она гуляет сама по себе и действительно выглядит как королева, это тут трудно согласиться, у меня есть кошка дома, я знаю, ее зовут Настя, она королева абсолютно, пушистая, серая, очень красивая. Почему, тем не менее, когда мы берем их воспитывать, они все-таки нам подчиняются, эти королевы, подчиняются. Вот вы же все-таки...
Естественно. Но опять же, кошки очень любят...
Как же королева ходит на задних лапах
очень
перед
просто.
Вами?
Кошки очень любят ласку, вот открываю секрет. Mm-hmm. Очень любят. Ну, как и собаки тоже. Кстати, кошка, которая живет с собакой, очень часто перенимает собачьи инстинкты и становится больше похожей на собаку.
То есть так же, как и собака.
То же самое и собака.
А можно сказать, что есть вот какая-то специальная порода кошек, которые особенно дружны с собаками? Там, не знаю...
Но это больше все-таки психологический момент. То есть, если они выросли вместе, да, и, как бы сказать, кушали одну сиську, одну мамку, там, или вместе вот воспитывались, то, естественно, они будут жить дружно. Хотя бывают разные ситуации. И поэтому нам почему интересно смотреть фильмы, да, где собаки с кошками, они вместе ходят, там, дорога домой, да, то есть там и собака, и кошка находят дорогу домой. Поэтому все-таки жизнь собак и кошек, она... Хотя есть, естественно, такое мнение, что вот живут как кошка с собакой, то есть ругаются. Но это все-таки, опять же, вопрос человека, вопрос воспитания кошки и собаки. Потому что есть кошачьи породы, там такие, как там, тот же корнишерекс. Он собачья порода, то есть он как собака. Он такой же преданный, он бегает и на задних лапах, и выполняет собачьи команды. Бегает за людьми, да. Потому что еще психологически нам очень это приятно видеть, потому что он на длинных ножках такой практически не имеет шерсти, а если имеет, то такими завитушечками вот на себе, барашками. Поэтому иногда очень часто кошатники, которые вот такие хотят себе собаку, заводят таких пород кошек, которые вот ближе к собакам.
Интересно, а вот все-таки это не миф, что кошки и собаки не любят друг друга, если они не живут вместе?
Это не миф, конечно.
Не миф.
Но прежде всего, кошка, она незнакомую собаку воспринимает как агрессию по отношению к себе, поэтому она моментально встает шерсть дыбом и начинает защищаться. Вот, кстати, есть собаки, которые лазят по деревьям, как кошки. В Ижевске живет такая одна псинка.
А кто лучше все-таки обучается, я имею в виду, в театре? Кто лучше актер, собака или кошка?
Ну, дело в том, что театр у нас специфический, он кошачий, у нас 150 кошек, вот, поэтому...
150?
150, да.
Разных пород?
Разных и пород, и беспородных, то есть...
Хватает тоже.
Хватает всех, угу, вот. Собак всего у нас пятеро.
Они сторожат, что ли?
Они и сторожат, и вместе с кошками живут, и вместе с кошками и на сцене выступают.
Наверное, кошатились полностью.
Ну, они к ним относятся как, ну, как практически вот как, ну, к чему-то, что вот живет рядом с ним. То есть у них нет никакой агрессии к кошкам, да, и кошки к собакам относятся очень лояльно. То есть, ну, они ходят как друзья.
Лена, а скажите, пожалуйста, верно ли, что, например, кошек заводят более бедные люди, а вот собак более богатые?
Нет, мне кажется, это не так. Тут, наверное, разница определяется тем, что собака все-таки человека рассматривает в основном как ресурс. И когда, как вы говорите, кошка бегает за человеком, все-таки это в основном отношение как к такому партнеру, от которого можно что-то получить. У собаки, помимо вот такого отношения, существует еще потребность в совместных скоординированных действиях. Ну, представьте себе, стаю на охоту волков. Волки ведь умеют загонять добычу так, что один сидит в засаде, другой туда нагоняет. Они могут гнать долго, если лось, например, здоровый, не больной, они могут менять друг друга. Они договариваются без слов. И собака, несомненно, потомок волка, и... то, на мой взгляд, что кошке немножко не дано и не нужно, Это вот...
Чувство стаи вот
совместно...
это, да?
Нет, чувство стаи, тут, понимаете, в чем дело? Это уже речь идет о социальности, о потребности в социальном контакте. У кошки тоже есть потребность в социальном контакте. Какого рода контакт?
Допустим, собаки гуляют на площадке. И все равно существует вот чувство стайности. Все равно кто-то становится вожаком, а кто-то становится...
Конечно, чувство стаи и вожаки – это разные вещи.
А кошки, которые сидят и рядом друг с другом, и как-то так миролюбиво тоже...
У них тоже есть потребность социальных контактов. Да. Просто он немножко другой. Другая плотность, да? Другая чувствительность. Ведь чем большего, более плотного контакта мы хотим, тем больше мы должны быть резистентны к нему. Потому что плотный социальный контакт, он тоже достаточно сложно, его сложно выдерживать. Вот. И собака способна к таким плотным социальным контактам, которые, может быть, не для всякой кошки посильны.
Ну, и кроме для всякого того, человека, да, наверное, да, тоже.
А мне вот с этой точки зрения интересно, а как вместе уживаются 150 кошек? Вот.
Не, ну они же живут, у нас 15 комнат, вот, таких как даже не вольеры, а комнаты со стеклянными стенами, вот, примерно как у вас,
как у нас студии,
дверями, да, да, где можно за ними наблюдать. То есть в каждой комнате, естественно, живут не просто так сбор животных, которые вот просто так мы их туда посадили.
Человечески совместимые, да?
Да, человечески совместимые, которые между собой находят общий язык, потому что это тоже всех
живет. А скажите, кошки тоже бывают гениями, как и собаки раз на миллион?
Допустим,
конечно. В чем смысл кошки гения? Вот она как себя выражает. Вот собака слушает 500 команд, а кошка что делает?
А кошка это то животное, которое тоже понимает даже вот как сказать человечески без слов. То есть вот у нас есть кот Борис, да? Ну, я ни в коем случае не хочу рекламировать, но он уникальный кот.
Ну, почему не прорекламировать кота Бориса вообще?
Конечно.
Звезда рекламы, да. Просто его все знают, но мало кто знает, что он на самом деле уникален тем, что он выполняет там очень много команд, которые недоступны другим. Потому что животные, допустим, у нас в театре, они, каждый делает что-то свое. То есть кошка, она не может выполнять много команд. Она делает, допустим, свой уникальный трюк, который присущ только ей одной. В этом смысле собака это совершенно вот другое. То есть собаку можно типичными
да?
команд, да, можно научить тоже.
То есть кошка узкопрофессионально.
Узко, да? Узконаправленно. То есть есть,
которые... У каждой кошки есть свое ведомство.
Да, вот, допустим, одни, которые любят там сидеть или спокойные, да, они бегать, прыгать никогда не будут, то Борис себе совмещает вот качества, несовместимые в животном, то есть он
вот
и энергичный.
Теперь мы вывели формулу гения. Это тот, кто совмещает несовместимые качества. Хорошо. Это можно и на другие породы животного мира.
Другие виды тоже.
Но что вот обидно, то, что он один такой. То есть, ну, один, но единственный вот.
Какого цвета, какой окраски?
Он беспородный кот, такой серый, с треугольничком на носу.
Самородок, как Ломоносов.
Кстати, из приюта парень пришел к нам.
Подождите, а тут в рекламе Борис, это ваш?
Да, да, это именно он.
Очень симпатичный, обаятельный парень.
Но он все-таки, он отъелся, он стал холеный, то есть он застрахован, у него в порядке. Он серый, серый кот с белыми подушечками лапок, с галстуком и...
Сколько ему лет?
Треугольничком. Ему сейчас около 8 лет.
Дмитрий, а вот вы знакомитесь, допустим, с двумя или, например, с пятью людьми. И вот три человека говорят, у нас есть собаки, а два говорят, у нас есть кошки. Вы можете тогда определить психологически, в чем разница тех, которые любят собак, и тех, которые любят кошек? Как-то есть какая-то вот для вас, как для кошатника?
Естественно,
такая?
Естественно, вот что вот это мнение, что все люди поделены на два
полушария,
да, на два лагеря.
Да.
Одни, которые любят кошек,
да.
Другие, которые любят собак.
Да.
Хотя очень часто говорят, что вот собаку очень хорошо заводить, когда вот ты хочешь преуспеть в бизнесе, то есть, чтобы быть более
таким, динамичным.
Динамичным, да. А кошек заводят люди, которые все-таки более лиричные, да, такие, которые... Вот многие говорят, что вот кошек заводят там старые девы, чтобы вот себя как-то вот этой вот энергией...
Я не хочу комментировать
себя восстанавливать.
Они самые лиричные.
А очень многие, наоборот, то есть заводят кошек, чтобы выйти замуж, да, у женщины. И это тоже
помогает. Можно сказать, что кошка друг женщины, а собака друг мужчин?
Нет.
Нет.
То есть по половому принципу здесь
но,
не происходит?
Но на можно, самом можно... деле вы можете прийти на собачью площадку, и вы увидите, что... 80%
женщин. Да.
Это да, это женщины.
Как, просто мужчина
я прихожу
любит
на встречу с читателем, и там 80% тоже женщин. То есть это значит, получается, что в этом смысле женщины действительно сказал, более лиричны.
Мне, кстати, бывает так, что заводит муж,
а занимается жена.
Это очень распространенная ситуация.
За собачкой надо ухаживать, собачку надо подстригать. Это же все-таки...
Почему у нас в стране так много бездомных собак, Лен? Откуда это?
Ой, это на самом деле очень серьезная проблема сейчас. И, ну, естественно, она идет от человека. Вот. Во-первых, я считаю, что в городе у нас сейчас сложилась такая среда, вот это вот бесконечные свалки, помойки, которые дают кормовую базу.
Это для... называется экологическая ниша.
Да. Угу. Правильно. Для бездомных собак.
И она да, очень, кроме очень того, у нас есть очень много сердобольных тетушек, которые эти стаи подкармливают, не задумываясь о последствиях. А последствия бывают достаточно серьезные. То есть, как правило, эти стаи прикармливаются не только у станций метро, не только на вокзалах, да, но и во дворах.
У гаража.
У гаражей. И... зачастую, как бы, собаки, охраняя свою территорию, а вот это вот место, где их кормят, они считают своей территорией, зачастую они становятся очень агрессивные ко всем людям, в том числе, кстати, и к тем, кто их прикармливает, которые проходят мимо. И как бы, очень много случаев покусов. Там, не обязательно это какие-то там серьезные покусы там, со смертельным исходом. Хотя не так давно в Измайловском парке как бы, стая собак разорвала человека насмерть. И это, ну, как бы, это не газетная утка, это действительно был такой факт.
Лена, а что делает, Лена Заулок, что делать с этой проблемой?
Создавать систему. Который бы занимался. Да, нет, бы... приютами эту проблему не решишь. Проблема...
Но собак же надо куда-то
вот
девать.
Помните, как в советское время это решалось? Их просто убивали. Да? На их место приходили другие, втягивали собаки из области. Таким образом, эпизоотологическая обстановка была очень неблагополучная. Был очень большой приток новых животных.
То есть, когда,
да? Когда их просто выбивают.
Когда выбивают, на их место попадают...
Обязательно. Когда вы их изымаете в приют, результат такой же. Результат такой же. Приютом эту проблему не решишь.
Как будто возникает вакуум, который втягивает
себя. Конечно.
То есть, надо комплексно решать.
Лена совершенно правильно сказала, что собака это...
Расскажите нам вот именно про систему. Как тогда?
Систему надо... Опять это мое видение проблемы. Эту систему надо создавать.
Да.
Конечно, решение этой проблемы может быть только комплексное, оно очень сложное. Собака ведет, как Лена правильно сказала, коллега моя, кинолог, что собака ведет жизнь бродячая собака. Вот так называемая московская бродячая собака ведет жизнь дикого животного. Она действительно она обходится без человека близкого партнера. Но при этом зоологи выделяют несколько стадий состояния дикости.
Одичание,
есть,
да?
Одичание, да. Mm-hmm. Есть вот те собаки, по-видимому, которые, к сожалению, загрызли вот эту несчастную женщину, по-видимому, это та степень одичания, которая может поддерживаться в Измайловском парке. А есть ведь куча собак, которые промышляют не тем, что убивают людей, они ходят и попрошайничают. У меня один раз при моей вообще такой стойкому отношению к этим собакам, один раз выклинчил две сосиски, огромный кобель с мордой убийцы. Но он, когда он ко мне подошел и посмотрел мне в глаза, у него были такие глаза, они умеют делать такие глаза, что даже я вскрыла упаковку и дала ему две сосиски.
И он стал есть эту сосиску?
Стал, конечно. Это было около магазина метра.
Зачастую просто я вижу собак,
да, они, конечно,
которые
они...
лежат там рядом с куском мяса.
Закормлены.
А почему
они,
да. Закормленные они?
Они
беспризорные, закормленные.
Экологическая ниша очень богатая, очень богатая. Причем те наивные люди, которые полагают, что если собак уберут, то пойдут крысы, они крыс не ловят, им не нужно их ловить. Они прекрасно питаются на помойках. Помойки – это отличный источник питания. Потом люди, у которых они выпрашивают Ну, то это есть, наименее
опасное.
Чтобы
решить эту проблему, нужно вначале решить проблему экологии.
Во-первых, нужно, да, во-первых, проблему с
помойками. И собаки уйдут сами по себе.
И нужна служба мониторинга, потому что агрессивных собак...
В смысле помоек, да?
В смысле помоек. То есть, конечно. Если им не будет негде питаться, значит, они уйдут туда, где им можно будет найти еду.
Немножко подорвать кормовую базу. Потом нужно обязательно мониторинг. Агрессивных собак нужно изымать, в том числе и убивать. Но... способом, который бы не причинял ни психических травм, ни физических никому. Но их нужно как-то регулировать.
Ну, бывает такое, что вот я читал недавно, как на глазах у ребенка, да, убили собаку.
Это недопустимо.
Причем беспризорно, да, и службы, которые занимаются отловом собак.
Это должны делать, во-первых, профессионалы. Во-вторых, нужно точечно этих собак изымать. Точно
знать. Приюты нельзя их всех сдавать, да?
Нет, наверное, приюты тоже нужны.
А приюты как тоже нужно
такого количества
это
приютов это даже в городе Москве нет.
Ну хорошо, Лена, а сколько примерно бездомных бродячих собак в Москве, например?
Так это известно. Мои коллеги как раз в прошлом году проводили учет. Второй за 20 лет.
Да.
От 20 до 25 тысяч. И, кстати, предыдущий учет показал 20-25. Но в те времена были методы учета немножко более менее чувствительные. То есть, по-видимому, численность практически не изменилась. Только собаки перегруппировались. У нас же Москва очень изменилась. Промышленная зона немножко опустошилась, отодвинулась. Они перераспределились в Москве.
Ну и Москва стала жестче, и много больше машин появилось.
Они к ней приспособлены, они прекрасно адаптированы к этой.
На зеленый свет переходит дорога.
Я вообще-то, у меня есть такое крамольное мнение, что собаку бродячую надо оставить на улице, но регулировать ее. Надо регулировать так же, как регулируют количество крыс и ворон. Агрессивных нужно изымать. Есть даже, я думаю, что можно придумать способы обучения собак, чтобы они не бросались на людей. Есть ведь даже такие способы к диким животным применяют. Например, в Австралии подкладывают трупы овец, начиненные литием, и собаки динго поедают этот труп и их рвет, грубо говоря. Таким образом их отвращают от овец.
Но это то же самое, как не брать еду со стола. То есть, конечно. Еду
но на самом деле, я, честно говоря, слабо представляю, как это можно сделать на практике.
Тоже.
Допустим, вот в том же Измайловском парке, рядом с которым я живу, и рядом в котором я часто гуляю с собакой, только вот на том там участке, где мы гуляем, там живет порядка 5-6 стай. И, честно говоря, каждая из которых достаточно агрессивна. И, ну, вплоть до того, что мы вынуждены... А я до парка езжу на трамвае. Вплоть до того, что мы вынуждены ждать подходящего трамвая на остановке, которая находится напротив. Как только трамвай подходит, мы бегом, забегаем в этот трамвай, отпихивая в это время бродячих собак. И такая ситуация продолжается уже, вот, по-моему, на протяжении 3 лет. Я с вами согласна, что убрать эту стаю... Эти стаю неоднократно убирали, но на их место постоянно приходят новые.
А из каких собак состоят эти бродячие команды?
Из бродячих.
Я понимаю, ну вот из каких пород?
Процент потерянных клиентских, владельческих собак очень низок, и потом они очень мало существуют на улице. Где-то в среднем 5 дней. Их либо подбирают, либо они попадают под машину. Очень мало породистых собак
пополняют. Собака не приспособлена жить на улице, она...
Это так же, как ворона, как и крыса.
Белая ворона, да.
Это московская бродячая собака, это одичавшая домашняя собака. Она очень неоднородна по своему поведенческому составу.
Знаете, вот самая невероятная история, которая связана с бродячими собаками, у меня была в аэропорту или даже на аэродроме в Бухаресте лет, наверное, 15 назад была какая-то конференция, и я летел самолетом назад в Москву, Аэрофлотом, и когда самолет стал выруливать, чтобы взлететь, за ним погналась огромная стая собак. Это, не думайте, 5. Их бежало на 50-70 собак.
Представляете, какая охота у них?
И этот лай, они просто бросались на этот самолет. Это вообще было...
И главная охота всегда удачная. Самолет всегда убегает.
Самолет убегает, он летает, но это была вообще просто такая фантастическая, и в то же время это сцена предупреждения, что вот такое количество развелось собак вообще бесхозных, это страшно. Какая, на ваш взгляд, самая близкая для русского человека собака? Какая вот? За что русский человек, за какую собаку отдаст душу?
Ну, вы знаете, как бы я, конечно, душ свою давно отдала золотистому ретриверу.
Я знаю, вот тут как раз перед глазами у меня. Он действительно
такая душка.
А так вообще?
Да, я думаю, что...
Ну, что не немецкая овчарка все-таки.
Ну, вот как раз люди, может быть, более старшего поколения, для них всегда собака, конечно, ассоциировалась. Ну, серьезная собака такая, настоящая. Все-таки с немецкой охраной, овчаркой. С да. Сейчас приоритеты меняются, и сейчас я думаю, что это ретривер все-таки. Либо лабрадор, либо золотистый ретривер. Вы знаете...
Все, понятно ваше мнение, Лена, другая Лена.
Ну, я считаю, что такой породы просто нет. Они действительно меняются. Вопрос о том, какие качества от собаки человек требует. Защищенность. От собаки нужна защищенность. Иллюзорная или реальная?
Собаке или человеку?
Человеку от собаки нужно ощущение защищенности. А, чаще всего оно иллюзорное.
Понятно. Ну, то есть все-таки главное, чтобы собака был
большая, мощная, страшная, чтобы соседи боялись.
Понял.
Как вы считаете? А мне кажется, собака должна быть доброй, пушистой, такой, как пудель. Вот, потому что все-таки защищать, ну, как сегодня? Сегодня с ребенком, да, и чтобы собака была и выгуленной, и в то же время была и собака, и в доме, и не занимала много места, и в то же время ела мало, да.
Все-таки
маленькая собачка, она до старости щенок.
Вот как, да, это верно. Но вот как всегда у нас, когда берешь какую-то важную социальную тему, сразу начинаешь ощущать, что мы как бы на переломе. Вот я сейчас такое вижу и по собакам тоже, что вот мы от немецких овчарок, которые нас должны охранять, мы движемся вот к пушистым и белым. То есть это уже другой стиль жизни, да, это другое отношение к жизни, это другие приоритеты. Но с другой стороны, нельзя сказать, что мы, двинувшись, мы дошли. То есть
конечно,
оставляем это за собой, ну, это впереди, а мы то оглядываемся, то движемся вперед, и в этом, наверное, наша собственная собачья жизнь и заключается. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню наших гостей. Зоолог Елена Непринцева, вице-президент клуба «Породы», золотистый ретривер, и надеюсь, что все теперь будут покупать этих собак, Елена Малиновская, и ведущая актер театра «Кошек» Дмитрий Куклачев. Я думаю, Дима, мы обязательно все вот наши вот компании сегодня сходим к вам в театр. Тема нашей передачи была «Собачья жизнь». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».